Я очень рад видеть каждого из вас и благодарен за этот второй вечер вместе. Верю, что лучший способ начать — это разобраться, почему мы собрались здесь на этой неделе. А причина в том, что мы хотим от Бога больше мудрости, глубоких ответов, а не только временного утешения. Есть одно очень важное упоминание в Писании, в послании Иакова. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Я думаю, было бы уместно начать этот вечер с того, чтобы попросить у Господа мудрости. Итак, давайте начнем с молитвы. Отче Небесный, мы благодарны Тебе за этот важный вечер. Мы также благодарим Тебя за то, что Ты дал возможность каждому из нас быть здесь. И сейчас, Господи, мы посвящаем себя Тебе, чтобы Ты открыл наши духовные глаза, чтобы мы могли узреть дивные вещи в Слове Твоем. Более всего, мы хотим понять мудрость, которая приходит только от Тебя и через Твоего Сына Господа Иисуса Христа. И мы молим Тебя в Его имя. Аминь. Ну а сейчас я хотел бы начать с рассказа о том, что случилось несколько лет назад с группой миссионеров. Некоторые миссионерские организации обнаружили, что 50% их молодых миссионеров не могли довести до конца работу первого срока службы. Решили узнать, почему столько людей не справилось с работой. Провели обследование. Обнаружилось, что причиной не был недостаток здоровья, хотя многие называли это как причина, или отсутствие поддержки, или неспособность выучить язык. Причиной была несовместимость. Она заключалась в том, что миссионер А не мог поладить с миссионером Б. Это поразило тех, кто занимался исследованиями. Они удивились, что два миссионера, которых специально учили делить любовь Христа с другими, не могли выразить эту любовь по отношению друг к другу. Провели дальнейшее расследование и обнаружили подлинную причину. Она была прямо связана с семейными делами одного из миссионеров. Был кто-то в их жизни, с которыми никто в семье не мог ладить. Это могла быть мать или сестра, отец или брат. Но это был человек, которого не любили и не понимали. И поскольку они отвернулись от этого человека, то, встречая кого-нибудь, хоть чем-то напоминавшего им того члена семьи, они реагировали также враждебно. Я знаю, что подобное часто встречается в нашей жизни. И если Бог посылает нам людей, с которыми мы не можем ужиться, то мы можем быть уверены, что Господь будет вновь и вновь посылать нам таких людей. Бог знает тип людей, которые могут повлиять на наши успехи в жизни. И Он посылает таких людей прямо к нам в семью. Поэтому очень важно, чтобы вы и я научились ладить с членами нашей семьи. Даже больше, чем для них, научиться понимать нас. Особенно хочу обратиться к вам, молодые девушки. Если вы познакомились с молодым человеком, проверьте, ладит ли он со своей матерью. Потому что как парень относится к своей матери, так он будет относиться и к своей жене. Или как девушка относится к своему отцу, она будет относиться к мужу. Вот как это происходит. Давайте представим себе девушку, которая встретила парня. Я не о миссионере говорю сейчас. И стоит только посмотреть на него, как сразу видно, что у него есть какие-то проблемы. И вот девушка решает, что все проблемы связаны с его матерью. Если бы мать имела чуть больше понимания, он был бы гораздо более приспособленным человеком. И она решает, что как только она заберет его от матери, то все проблемы тут же решатся. И так они женятся. И только после свадьбы она обнаруживает то, что мать всегда знала. Никто не знал парня лучше, чем его мать. А девушка решила, что тут нет серьезной проблемы, что она может изменить поведение мужа нежными уговорами и логикой. И она говорила ему: «Дорогой, не мог бы ты прекратить делать это? Или не мог бы ты сделать это ради меня?» А что он отвечал? «Ты в точь, как моя мама. Я не хочу, чтобы она и ты придирались ко мне». И вот в отчаянии она спрашивает себя, что же ей теперь делать, потому что не видит мужа никаких изменений. А дело в том, что мы никогда не сможем построить новые здоровые отношения, пока не разберемся с нашими теперешними отношениями в семье. Сегодня вечером я хочу показать вам одну таблицу. Ее вы можете найти у себя в рабочей тетради. Советую каждому посмотреть ее. Она называется «Нездоровые отношения в семье». Эта таблица имеет много применений. Она учит понимать, от чего Бог хочет нас оградить, о тех трудностях, которые мы должны уметь преодолевать. Эта таблица основана на многих правдивых историях. Но во всех них содержится одна и та же главная история, а именно: однажды маленький мальчик, пятиклассник, сидел дома, когда к нему в гости приехал отец. Родители были разведены, и когда отец увидел грусть и одиночество в глазах мальчика, он сказал: «Сынок, как ты смотришь на то, чтобы поехать вместе полакомиться мороженым?» Мальчик сразу же оживился и сказал: «Это было бы замечательно!» И отец тогда сказал: «Хорошо, завтра после работы я за тобой заеду, и мы поедем за мороженым». И мальчик хвастался перед всеми соседскими мальчишками: «Завтра мы с папой едем лакомиться мороженым». Причина, по которой хвастался этот мальчик, дается в Писании. Слава детей родителей их. Чем больше ребенок хвалится своим отцом, тем больше у него славы. Отцы, вы даже не знаете, сколько изумительных дел вы совершаете с точки зрения ваших детей. Они часто хвалятся вами. А знаете ли вы, чем больше всего они хотели бы похвалиться? Не тем, сколько километров вы можете пробежать, и не тем, сколько килограммов вы можете поднять, или не сколько денег вы зарабатываете, или какой пост занимаете. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что главным предметом гордости для детей, особенно подростков, бывает, когда их отцы готовы отстаивать свои христианские убеждения, невзирая ни на что. И когда сын или дочь видят, что их отец ни за что не отступит от своих библейских убеждений, они особенно гордятся таким отцом. Итак, на следующий день, где-то около 5:30 вечера, этот мальчик стоял у калитки, напряженно всматриваясь в дальний конец улицы, недоумевая, почему отец до сих пор не приехал. Он прождал до 6 часов, затем до 6:30, 7, 8. Наконец, около 9 часов вечера его позвала мама. «Сынок, что-то, наверное, случилось. Он уже сегодня не приедет. Пойдем-ка в дом». И огорченный мальчик медленно поплелся домой. Это не осталось каким-то незначительным эпизодом в жизни мальчика. Много лет спустя, когда он был уже взрослым, я спросил, было ли у него счастливое детство. Он ответил «нет». У него в это время были сложности в личной жизни. Я попросил его вспомнить о каких-либо разочарованиях, с которыми ему пришлось в жизни столкнуться. Он вспомнил об этой истории с мороженым. Она засела в его мозгу так, как будто это произошло только на прошлой неделе, хотя, конечно, это случилось давным-давно. Я бы мог привести много таких примеров. Поразительно, насколько серьезно дети относятся к всевозможным обещаниям и надеждам. И вообще любые ожидания заключают в себе большие опасности для человеческих отношений. Поэтому вы в качестве отца, матери, работодателя, пастора или какого-то еще облеченного властью должны обратиться к тем, кто находится под вашим началом, и сказать им: «Было ли что-то, что я вам когда-то пообещал и не выполнил?» Имейте под рукой бумагу и карандаш. Они представят вам целый список. Когда вы говорите ребенку: «Слушай, нам надо было бы пойти вместе в зоопарк». Это не просто приятная мысль. С их точки зрения вы только что пообещали, дали обещание. И они будут рассчитывать, что вы это обещание выполните, невзирая ни на что. Но конкретная история, на которой основана эта таблица, произошла довольно давно. Когда один отец попросил меня поговорить с его сыном, старшеклассником. Сын становился все более непослушным. Когда я разговаривал с ним, то спросил: «Твой отец никогда не совершал ничего, что глубоко обидело тебя?» Он ответил: «Да». «А ты бы мог сказать мне, что именно?» «Если я вам скажу, вы подумаете, что я глупец». «Вовсе нет. Скажи мне, пожалуйста, ведь и отцу надо об этом знать. Он сам попросил меня поговорить с тобой». «Хорошо», — сказал он. «Когда я был в 7 классе, отец пообещал взять меня с собой на рыбалку. Мы собирались поехать через 2 недели. Все эти 2 недели я исправно подстригал газоны, сам доставал деньги и купил блесны. Ночью, накануне субботы, когда мы собирались ехать, мне приснилась большая рыба, которую мы должны были поймать на следующий день. У меня все уже было упаковано, все готово. На утро я встал раньше всех и все проверил еще раз. И тут вдруг раздался телефонный звонок». Отец взял трубку. Короче говоря, это был директор миссии, которая занималась благотворительностью среди бездомных и бродяг Чикаго. У них там кто-то заболел, и он просил отца подменить этого человека. Отец тут же, не задумываясь, не вспомнив о своих планах, о своем обещании сыну, сказал: «Да, конечно, сейчас выезжаю». Быстренько оделся, даже не позавтракал, выбежал из дома и уехал в миссию. И с тех пор что-то неладное стало твориться с сыном. Вчера вечером мы говорили о том, что если кто-то из нас оскорблен, Бог посылает нам благодать. Эта благодать дает нам желание и силы простить тех, кто обидел нас, проникнуться библейской мудростью и воспринимать окружающее так, как это воспринял бы Христос. Но мы часто отвергаем эту благодать. И, согласно Писанию, когда мы это делаем, у нас рождается уязвленный дух, который не только плох сам по себе, но и отравляет жизнь другим людям. Именно это и произошло с этим юношей. Он мог бы простить своего отца, но не сделал этого. И весь этот день в нем копился и рос этот уязвленный дух. Об этом говорится в послании к Евреям, 12 главе 15 стихе. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Многие оскверняются этим горьким корнем. Итак, отец вернулся домой вечером, и они сидели за ужином, не произнося ни слова, и над всем висел дух горечи. Отец почувствовал что-то неладное. Он посмотрел на сына, который молча ел, уткнувшись в тарелку. «Сынок, что с тобой?» — спросил отец. Сын ничего не ответил. Наконец, мать сказала: «Разве ты не помнишь? Ты собирался взять его сегодня на рыбалку». «Ах, да, и верно, собирался». В этот момент отцу была дана благодать Божия. Бог послал ему благодать, чтобы он признал свою вину. Конечно, отец не хотел нарушать свое обещание, не хотел обидеть сына, но вина все же была его. Обратите внимание, отсутствие общего языка всегда служит признаком уязвленного духа. Отец и сын потеряли тот общий язык, на котором они всегда общались. Когда утрачен дух понимания между мужем и женой, между родителями и детьми, между друзьями, главной задачей становится возрождение этого духа. Пока мы не восстановим дух понимания, мы ничего не добьемся. Слова теряют свой истинный смысл. Разговор не клеится. Даже договора не выполняются, когда утерян дух понимания. Поэтому и дана была благодать отцу, чтобы он в первую очередь мог сказать: «Сынок, я виноват. Я пообещал и не выполнил. Прости меня, пожалуйста». Но сказать это бывает нелегко. Ведь это будет наперекор нашим естественным побуждениям. Человеку свойственно думать: если я признаюсь, что я был неправ, то потеряю свой авторитет. На самом же деле все как раз наоборот. Когда человек не желает признать себя неправым, те, кто находится у него под началом, потеряют всякое уважение к нему. Но если руководитель способен признать, что был неправ, его будут уважать еще больше. Этот отец, однако, воспротивился посланной ему благодати Божией, попытавшись оправдаться. Он сказал: «Ничего не поделаешь, сынок. Божьи дела прежде всего». Это, конечно, звучит вполне убедительно и разумно. Но в чем должно было заключаться Божье дело в тот день? Отец обещал сыну поехать на рыбалку, а в Писании говорится: «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, не поколеблется вовек». Свои обещания мы обязаны выполнять. То, что этот семиклассник перестал любить своего отца так, как любил его раньше, стало для него шагом по неверному пути. Это выразилось в проявлениях неблагодарности. Неблагодарность очень легко объяснить логически. У каждого человека в уме имеются своего рода весы. На одной чаше весов, которая потяжелее, находятся все обиды, которые у него накопились на отца, невыполненные отцовские обещания, неуместные дела и слова. На другой чаше, той, которая полегче, были все добрые дела, которые сделал отец. Так что каждый раз, когда отец делал что-то приятное, полезное для сына, сын думал: это он все еще пытается уравновесить чашу весов. Но никакого равновесия так и не получилось. И выясняется, что для родителей самым трудным бывает уживаться с неблагодарностью детей, особенно, когда они чувствуют, что, несмотря на все их усилия, они не могут добиться, чтобы сыновья и дочери их по-настоящему ценили. Это тревожит очень многих родителей. А в Писании, во втором послании к Тимофею, о неблагодарности по отношению к родителям говорится как об одном из серьезнейших прегрешений. Между прочим, один из бывших руководителей ФБР однажды заметил, весьма проницательно, что характерной чертой многих юных правонарушителей бывает уверенность, что общество в долгу передо мной. Такие настроения начинаются еще в домашней среде, когда у подростка возникает уверенность, что отец и мать обязаны обеспечить им беззаботное существование. А родители, с другой стороны, полагают, что решить этот конфликт можно очень просто. С помощью такого аргумента, а вы, наверное, его слышали. «Когда я был в твоем возрасте, мои родители не давали мне всего того, что даем тебе. Мне приходилось ходить в школу пешком, 2 километра в один конец. А тебе недостаточно, что тебя возят. Тебе надо, видите ли, свой автомобиль». Но проблема не решается таким путем. Этот подросток будет всегда считать, что родители ему должны. И следующим шагом для него будет неприятие авторитета. Как только вы теряете вашу привязанность к старшим, ваше послушание долго не удержится. Тут начинается проявление упрямства. «Почему я должен это делать? Я это сделаю потом». Или «А почему кто-то другой не может это сделать?» Упрямство расценивается в Писании как грех. Вот что там сказано. Упрямство – то же, что беззаконие и идолопоклонство. Когда Писание говорит, что один грех подобен другому, обязательно выясните, почему. Библия, говоря о беззаконии, часто подразумевает безнравственность. Между неумением преодолеть собственную безнравственность и упрямством, своеволием, существует тесная связь. Один человек пожаловался мне, что он не может побороть нечистые мысли, похотливые мысли. И в один прекрасный день он осознал, насколько несправедливо он относился к своей матери. И хотя он был женат, хотя занимался христианской работой, он понял, что никогда не мог преодолеть своего нежелания подчиняться матери. Он разобрался с этим изъяном. И как только он сделал это, нечистые мысли оставили его. Поначалу он даже не видел параллель, не ощутил связи. И только потом понял, что, прояснив отношения с матерью, он обрел свободу от плотских наваждений. Существуют и другие причины, и мы будем говорить о них позже. Возвратимся к родителям нашего семиклассника. Они решили, он хороший мальчик, просто ему надо напоминать о его обязанностях. Но мелкие придирки не решение. Они только усугубляют проблему. Надо понять, что ваши дети не просто проходят неизбежные стадии в своем развитии. А ведь это не просто стадии. Здесь зарождаются семена бунтарства. Существует много разновидностей бунтарства. Оно не всегда бывает открытым, буйным. Это может выражаться как у того мальчика, который говорил своему приятелю-соседу: «Отец заставил меня сидеть, но внутри себя я продолжаю стоять». Это тот тип бунтарства, который мы видели у подростка, который сначала разлюбил отца, а потом перестал подчиняться ему. Ему нужно было чье-то руководство. Вот он и стал сам себе хозяин. И его бунтарство подобно бунту Люцифера, ангела света, ставшего сатаной, как это описано в книге Исаии, 14 главе, 14 стихе. Сатана не сказал «хочу быть превыше Бога». Он не сказал «Бога нет». Он просто заявил «взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И вот этот дух бунтарства мы видим сейчас по всей стране и по всему миру. «Хочу быть на равной ноге со всеми. Хочу полного равенства». Описание ясно говорит нам, что бунтарство дает сатане свободу разрушить нашу жизнь. Мне позвонил как-то директор христианского общежития и говорит: «У нас тут находится человек, одержимый сатаной, хотя говорит, что он христианин. Мы все делали, читали Библию, молились, постились, заучивали стихи из Писания, но ничего не помогает. В чем тут может быть дело?» Другая ситуация. Женщина говорит мне: «Если бы только мой муж знал, под каким стрессом я нахожусь, с какими искушениями мне приходится бороться, он был бы шокирован». И один подросток говорит мне: «Билл, меня одолевает искушение, с которым я просто не способен справиться. Разве в Библии не говорится, вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Так почему же эти люди говорят, что им посылаются искушения, которые они не в силах перенести? Ответ в каждом из этих случаев один. Бог поставил нас в подчинение властям, и эти власти представляют для нас защитный покров, наподобие зонта, защищающего нас от дождя. И пока вы находитесь под этим зонтом, вы в безопасности, вы защищены от разрушительных сатанинских искушений, которые он насылает на нас. Но как только мы отвергаем власть, поставленную над нами, мы оставляем себя незащищенными против соблазнов. Именно таково колдовство. Вовлекаясь в колдовство, мы открываем себя царству сатаны. Об этом говорится в первой книге Царств, 15 главе, 32 стихе. «Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство». И как только подросток, или муж, или жена, сын, дочь, кто угодно, как только они выходят из подчинения властям, поставленным Богом, они подвергают себя нападкам сатаны. О чем меня часто просят родители? И я повторяю всем, когда подросток, вышедший из-под власти родителей, приходит к вам и просит: «Вы, христианин, не могли бы вы принять меня под свое покровительство, помочь мне?» Не поддавайтесь жалости, вы только потратите время. Ваша первейшая обязанность — помочь подростку вернуться под защиту власти, данной Богом. Родители, конечно, могут доверить руководство кому-то другому, это совсем другое дело. Но когда подросток говорит: «Я никогда не вернусь домой, я не желаю больше иметь дело с родителями», вы должны, если действительно хотите помочь, немедленно связаться с родителями. Но надо прежде всего разобраться, в чем суть конфликта, и не брать на веру все, что исходит от подростка. Никогда не забуду, как ко мне подошел юноша с жалобами на отца, какой он жестокий, злобный, подлый. Он такого рассказал, мне его действительно стало жалко. Я настолько проникся сочувствием к нему, что даже вызвался пойти и поговорить с его отцом. Я был по-настоящему напуган. Я даже попросил людей молиться за меня, когда я к нему пойду. И вот подхожу я к дому, поднимаюсь на крыльцо, стучу в дверь. Я готовился к встрече с чудовищем, которое могло бы меня изничтожить. И дверь открылась, вышел тихий, маленький человек. Я чуть было не спросил, а твой отец дома? Но он пригласил меня в дом и рассказал все по порядку. И когда я услышал его версию, правдивую версию, меня озадачило и изумило только одно. Почему отец не попытался ограничить сына еще больше? Потому что дело было не в жестоком отце, но в очень упрямом и своевольном сыне, который никак не хотел покориться отцовской власти, установленной Богом. Это очень важно понимать, потому что мы живем во времена, когда очень модно не признавать авторитеты, быть самому себе хозяином. Сатанинский замысел заключается в том, чтобы избавиться от всяких авторитетов до состояния всеобщего равенства, а ведь Бог сотворил мир совсем на иных принципах. Даже попытки установить демократию в отдельной семье, когда все вопросы решаются голосованием, кончаются неудачей. И я хочу привести вам пример. Посмотрим, как вы сами с этим разберетесь. Как-то 5-летний мальчик был в гостях у соседки и играл там. Через час или полтора его мама пришла за ним и говорит: «Сынок, собери-ка свои игрушки и пойдем поиграем на воздухе». Мальчик начал собирать игрушки, но вдруг закапризничал, заупрямился и заявил: «Не буду». Мама очень удивилась и спросила соседку: «Он что, часто ведет себя так?» Соседка говорит: «Нет, я его таким впервые вижу». И вот позвольте вас спросить, что же заставило 5-летнего малыша взбунтоваться? Ответ мы находим в Писании. В тот момент, когда мама попросила мальчика собрать игрушки, он почувствовал, что находится под двумя равносильными властями. Он чувствовал, что соседка, в доме которой он играл, разрешила ему играть. Он играл с ее игрушками. А тут, откуда ни возьмись, пришла мама и говорит ему собрать игрушки и заняться чем-то другим. Когда ребенок чувствует, что находится под началом двух равных авторитетов, он всегда пытается стать непослушным, чтобы выяснить, кто же все-таки главный. Кому надлежит подчиняться? Писание говорит об этом несколько по-иному. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. И это приводится как подтверждение того, что нельзя одновременно служить Богу и Мамоне. Каждый из них господин. И это применимо в самых различных обстоятельствах. Поэтому мы и призываем вас, бизнесмены, не вступайте в равные партнерства. Кто-то должен быть главным. Это даже нужно во имя ваших работников. Если будет две главы, два хозяина, кто же главный? И Писание говорит: никто не может служить двум господам, или одного, или другого вам придется ненавидеть. Вот почему, когда муж и жена пытаются быть на равных, когда ни один из них не обладает решающим голосом в семье, дети вынуждены ненавидеть кого-то, одного из них. Есть множество проявлений подобной ситуации. Например, зубные врачи подтверждают это постоянно. Допустим, к дантисту приводят мальчика, и он смотрит на большую бормашину и на улыбающегося врача. И вдруг начинает плакать. и кричать, звать на помощь. И опытный врач должен отвести мать в сторонку и сказать ей: «Я сейчас скажу вам что-то, и вы должны будете немедленно выполнить то, что я попрошу. Например, я скажу: пожалуйста, сядьте вот здесь». И дантист вместе с мамой возвращается в кабинет, и дантист строго говорит маме: «Сядьте сюда». И как только она следует его приказу, в 90% случаев малыш тут же успокаивается. Потому что до этого момента он чувствовал, что находится под равной властью. Он видел этого большого дантиста и свою маму, чье слово решающее. Но как только мама подчинилась врачу, все его надежды на спасение рухнули. Это очень важно. Важно уяснить себе, потому что я не думаю, что вы бы присутствовали здесь, если бы вам не надо было понять, как по-божески решать все наши проблемы с искушениями, неудачами, решать надежно и на долгий срок. И Бог говорит нам, что если мы не поймем систему земной власти и то, как она действует, если мы не последуем принципам Писания в отношении властей, мы останемся беззащитными перед нападками сатаны. Следующий шаг в ложном направлении – одобрение бунтарства. Это просто значит, что у подростка нашлись друзья, плохие друзья. И эти друзья говорят ему: «Слушай, я бы на твоем месте не потерпел такого отношения со стороны родителей. Не их дело указывать тебе, что делать». В наши дни слышишь великое множество призывов к сыновьям и дочерям отвергнуть то, что вы им говорите, как родители. И множество голосов, говорящих вам: «Подростки, принимайте все решения сами, не позволяйте родителям или кому-то еще указывать вам, что хорошо, а что плохо. Вы сами можете это решить». Это советы, идущие прямо из ада. Бог учит нас о тех друзьях, кого мы должны избегать, и об их признаках. Об этом говорится в послании к Филиппийцам, 3 главе 19 стихе. Первый признак – чревоугодие. Всю свою энергию эти люди отдают, чтобы насытить свой плотский аппетит. Второе качество – они гордятся постыдными делами. Вместо того, чтобы стыдиться, они шутят и веселятся по поводу этих дел. Третий признак – они привержены земным интересам. Их горизонт ограничен земной жизнью. Им важно пожить власть сейчас. Не будем думать о будущем, насладимся настоящим. И Бог предупреждает нас о таких друзьях. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Обращающийся с мудрыми будет мудр. Конечно, родители всегда обеспокоены такими друзьями. Им хочется знать, кто они такие и чем занимаются. И родители образуют нечто вроде СБР. Семейного бюро расследования. И главным следователем становится папа, мама и все, кто хочет помочь. Они начинают подслушивать телефонные разговоры, следить за тем, куда пошел сын и с кем. Они начинают читать письма, адресованные сыну, которые совершенно случайно оказались выпавшими из конверта с дна ящика тумбочки. И это нисколько не помогает, потому что единственный выход – сыну попытаться преодолеть свой уязвленный дух, а отцу проявить смирение. За смирением следует страх Господень, и слава, и жизнь. А ведь так просто увлечься всякими мерами, кроме одной, вернуться к истокам конфликта, к верному решению. Еще один ложный шаг у этого юноши — подчинение плоти. Он говорит родителям: «А я не вижу ничего плохого в том, что я делаю. Что в этом особенного?» А за этим следует оправдание чувственности, оправдание плотской музыки, журналов, книг и, конечно, плотского поведения. И когда меня спрашивают, а что тут плохого, меня это очень огорчает, потому что здесь проявляется совершенно ложное понимание жизни. Вопрос не в том, насколько это плохо, а в том, насколько это хорошо. Допустим, перед вами положили две стопки денег. Одну из долларовых бумажек, другую из $1000. И дали бы корзинку и 10 секунд, чтобы собрать столько денег, сколько успеете. Я не думаю, что вы бы кинулись кучки долларовых банкнот. Вы бы занялись $1000, потому что за одно и то же время вы набрали бы в 1000 раз больше. Хорошее в жизни — враг лучшего. Просто из-за нехватки времени. И Бог хочет, чтобы мы научились так счислять быстротечные дни наши, чтобы нам посвятить сердце мудрости. Наверное, больше всего в жизни я ценю тех людей, которые научили меня еще до того, как я стал старшеклассником, правильно оценивать важность своего досуга. Надо задать себе вопрос: помогут ли мне эти мои досужие занятия через 10 лет? Зачтутся ли они мне в вечности? Я стал применять эти два вопроса ко всему, чем я занимался на досуге. Первым итогом этого стал избыток свободного времени. Потом я подумал: а что, собственно, зачтется через 10 лет? И что зачтется в вечности? И я начал понимать, что души моих одноклассников, учителей, соседей — вот что зачтется в вечности, потому что душа пребывает вечно. И если я смогу сделать что-то, чтобы открыть Евангелие моим одноклассникам, это и зачтется в вечности. И потом я подумал, что Слово Божие зачтется в вечности. И если я смогу сделать что-то, чтобы истинные Писания проникли в души моих одноклассников-христиан, то мне это зачтется в вечности. Я поставил своей целью, учась в старших классах, знакомить моих одноклассников с Евангелием как можно проще и тактичнее. И какие-то из моих начинаний были более успешными, чем другие. Из года в год это оставалось моим коренным побуждением. Быть учащимся уже не было для меня самым главным. Моей главной целью стало возвещать моим одноклассникам о Христе. Я, например, стал рассылать поздравительные открытки моим одноклассникам по случаю их дней рождения. И писал им: величайший дар, каким я могу с тобой поделиться в день твоего рождения, это вестью о том, как можно родиться вновь. И дальше я разъяснял в прилагаемой брошюрке, как это сделать. В другой раз я позвонил в редакцию молодежного христианского журнала и предложил: если я приведу у себя в школе опрос среди одноклассников, вы напечатаете его результаты? Они сказали, что напечатают. Я начал обзванивать своих одноклассников. «Алло, меня зовут Билл Готтард, я один из твоих одноклассников. Я провожу опрос по заданию журнала. Не мог бы ты мне помочь?» Я задаю всем следующий вопрос. «Что для тебя, будь ты в начальных, средних или средних классах, старших классах, что для тебя самое главное в жизни?» Вот и все. И знаете, какие ответы они давали? для тех, кто не были христианами, самым главным в жизни была любовь, затем счастье и, наконец, мир. Я стал понимать, что эти вещи — любовь, радость, мир — входят в нашу жизнь, когда в нас нисходит Святой Дух. После каждого своего звонка я напечатал на машинке письмо, благодаря их за участие в опросе. Я написал, что молюсь, чтобы они открыли для себя самое главное в жизни. И также посылал себе маленький буклет с картинками, где было написано «Самое главное в жизни». Ни здоровье, ни богатство, ни спор, ни образование и так далее. Нет, самое главное – познать Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. С тех пор, как я начал делать это, каждый год приносил мне какие-то радости, какие я бы не променял ни на что на свете. А ведь в жизни старшеклассника существует масса приятных вещей, на которые у меня просто не хватало времени. Может быть, за все время пребывания в средней школе у меня достало времени на полбаскетбольного матча и на полфутбольного матча, потому что я все свободное время проводил, рассказывая о Христе. И хотя я не участвовал во всех развлечениях моих одноклассников, но они знали, что я их люблю. Поэтому по окончании школы они преподнесли мне неожиданный подарок — стипендию для дальнейшего образования. Думаю, что вас окружает много людей в школе, на работе, живущих по соседству, которые ждут от вас, что вы тактично и с любовью расскажете им о Христе. Например, многие из вас, особенно подростки, хотят знать, как же определить, чего ожидает от вас Бог в жизни. У меня есть надежный способ понять это. Он содержится в Писании. «Во всех путях твоих открывай его окружающим, и он направит стези твои». Мне не могло и в голову прийти, что я буду заниматься тем, что делаю сейчас. Я собирался посвятить свою жизнь чему-то совершенно иному. Но по мере того, как я все больше вовлекался в проповедь Христа, мне открывались новые возможности, и одна возможность вела к другой. Рассказывая в очередной раз о Христе, я вдруг видел, как это ведет меня путями, о которых я не подозревал. Я знаю, что многих волнует мысль, а нахожусь ли я на своем месте, месте, определенном мне Богом? И некоторые, ищущие свое жизненное призвание, думают, найду ли я то, к чему меня призывает Господь. И есть только один путь узнать это — посвятить свою жизнь следующему, открывать его окружающим. Многие в наши дни прозябают без Божьего руководства, потому что они только молчаливые свидетели. Они христиане, но об этом никто не знает. И если вы с любовью и простотой будете рассказывать людям о Христе, вам раскроются такие возможности, о которых вы и не подозревали. Один бизнесмен рассказал мне недавно, как ему довелось последовать голосу сердца и рассказать своему умирающему сотруднику о Христе. Он проехал несколько сот километров и дал человеку возможность перед самой смертью обратиться ко Христу. И пока он еще был жив, он рассказал другим о своем обращении. И потом этого бизнесмена пригласили на совет директоров одной из самых крупных в мире гостиничных компаний. Они предложили ему ответственный пост в этой компании. И он сказал им: «Я хочу, чтобы вы знали, что я, пожалуй, не тот человек, который вам нужен. Потому что, во-первых, принимая любое решение, я буду прежде всего руководствоваться моими христианскими убеждениями. Прежде деловых соображений, прежде всего другого. И, во-вторых, у меня есть глубокое личное неприятие алкоголя. Я не позволю продавать спиртные напитки в гостиницах, подчиняющихся мне, и других на это поощрять не буду. Я не собираюсь останавливать других, но одобрять этого не собираюсь. И в-третьих, моя семья для меня тоже важнее всякого бизнеса, так что я не буду жертвовать интересами семьи во имя интересов компании. Они его отпустили, а спустя несколько дней позвонили опять. Мы хотим предложить вам пост вице-президента нашей корпорации. Нам подходит ваше убеждение. А ведь многие в наше время считают, что если настаивать на своих библейских убеждениях, то далеко не уедешь. И, возможно, в определенном смысле действительно далеко не уедешь. Но последнее слово всегда за Богом, и Он всегда впишет вас в эту последнюю главу, если вы следовали за Ним в самых первых главах. Позвольте мне привести пример. Это вопрос очень важен. В известиях Конгресса Соединенных Штатов незадолго до конца Второй мировой войны была описана история одного американского солдата, который попал в плен. Когда он шел с поднятыми руками под вражеским конвоем, ему пришел в голову стих из Писания. «Во всех путях твоих открывай его окружающим, и он направит стези твои». И он подумал: «Господи, как я могу помочь им познать тебя здесь, когда они, наверное, не понимают по-английски?» И пока он шел, он начал петь церковный гимн. И он услышал, как кто-то из конвоиров за его спиной спросил: «Ты христианин?» Он ответил: «Да». «А вы сами христиане?» И они сказали: «Да, христиане». «А как же вы стали христианами?» «В школе при миссии». И они назвали миссионерскую организацию. «Ну надо же!» — сказал американец. «Так ведь это та самая школа, за которую мы молились у себя, в нашей воскресной школе. Мы даже собирали пожертвования в пользу вашей школы». Эти вражеские солдаты сказали ему: «Знаешь что, похоже, мы эту войну так или иначе проиграем. Может быть, ты бы взял нас в плен и отвел к своим в ваш лагерь?» И тут он, конечно, был рад удружить. Они отдали ему свое оружие, подняли руки вверх и повернули в обратную сторону. Теперь он шел у них за спиной. А по пути, проходя мимо своих позиций, они позвали с собой еще и других. «Эй, мы идем сдаваться американцам! Пошли с нами!» Можете представить себе, как удивились американские солдаты, увидев такую картину. Идет их товарищ и конвоирует группу из 15-20 вражеских солдат с поднятыми руками. Он получил медаль за храбрость от Конгресса. Которую в сущности не заслужил. Но он, безусловно, заслужил медаль за послушание. Потому что последовал слову Писания: «Во всех путях твоих открывай его окружающим, и он направит стези твои». Итак, мы подошли к стадии, когда родители, не видя другого выхода, начинают или осуждать, или поощрять наклонности подростка. Между прочим, вы, наверное, спросите: а что такое чувственность, Билл? А ведь чувственность предельно точно описана в Библии. Просто мы иногда не понимаем все выражения и слова, употребляемые в Библии. Например, есть слово «вожделение». Э-В-О-Ж-Д-Е-Л-Е-Н-И-Е. «Вожделение» — это книжное слово. Современники Библии знали точно, что оно значит. А знаете ли вы? Затем есть такое слово, как P-O-H-O-T-L-I-V-O-C-T, мягкий знак. Похотливость. Еще одно книжное слово. И первые читатели Библии тоже знали его смысл. Знаете ли вы разницу между вожделением и похотливостью? Далее. Б, Е, З, Н, Р, А, В, С, Т, Е, Н, Н, О, С, Т, мягкий знак. Безнравственность. Знаете ли вы, что такое? И чем отличается от первых двух слов? И, наконец, обольщение. Все это настолько важно, что я хочу прояснить эти слова с помощью таблиц. Мы этим будем заниматься в пятницу. Так что не пропустите пятницу. В пятницу перед нами будут стоять необычайно серьезные задачи. И вы поймете, что все ваши жертвы будут не напрасны. Среди прочего, мы будем обсуждать новый материал по поводу того, как одерживать прочную победу над любыми застарелыми привычками и всевозможными искушениями, подстерегающими вас в жизни. Перейдем к следующей стадии. Когда нарушаются моральные установления Бога, немедленно появляется чувство вины. Чувство вины не есть что-то разумное, рациональное, как мы уже говорили вчера. Вина – порождение нашего духа. Поэтому, как бы мы ни пытались уговорить себя, что мы не виноваты, чувство вины не уходит. Тогда появляется желание обвинить других. «Пап, да ты только обрати внимание на этих лицемеров в церкви, как они двуличны! Ты думаешь, я плохой? Да посмотри на них!» Каждый раз, когда мы обвиняем кого-то другого, мы на самом деле указываем на самих себя. В послании к римлянам говорится: «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». В такие моменты родители начинают оправдываться. Они говорят: «Мы сделали все, что смогли. Мы старались быть строгими, мы пытались быть снисходительными, были щедрыми, были твердыми, и ничто из этого не помогло». А ведь ничто и не поможет, пока мы не доберемся до внутренних проблем. Следующей ступенью в развитии этого конфликта может стать мысли о самоубийстве. Мы знаем, что процент самоубийств растет, и он будет расти и впредь. Самоубийство – одна из главных причин смертности среди подростков. И мы иногда не осознаем, что существует несколько стадий самоубийства. Их четыре, этих видов самоубийства. Нам важно понимать, в чем они заключаются, и как Бог учит нас разбираться с этим. Поэтому давайте разберемся с каждым из них в отдельности. По порядку. Первый вид самоубийства – душевное самоубийство. Душевное самоубийство может включать вред, наносимый вашему разуму наркотиками или лжеучениями. Наркотики полностью разрушают наше чувство ответственности. Библия учит нас, что мы отвечаем за каждую мысль, что мы должны владеть каждой своей мыслью и направлять их к послушанию Христу. Как нам говорит Писание, мы не сможем просто отделаться такими, например, словами: «У меня есть свой образ жизни. Я не принимаю Божий образ жизни». Библия говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Нам нет надобности защищать Божий образ жизни. Бог говорит, что существует идеальное общество. Это не современное американское общество как таковое. Это никакая другая цивилизация. Это то, что Бог объяснил в Своем Слове. Бог говорит, что если мы следуем всем принципам, содержащимся в этой книге, мы придем к идеальному обществу. Но если мы будем их нарушать, мы испытаем последствия. Мы слышим в наши дни, что существует множество самых разных образов жизни, что каждый выбирает, что ему по душе. Но об одной вещи все умалчивают, о последствиях таких образов жизни, которые противоречат Писанию. Например, офтальмологи наблюдают ухудшение зрения у растущего числа людей. И когда они начали разбираться в причинах такого ухудшения, то обнаружили наличие мелких частиц талька в кровяных сосудах глаза. Они не могли понять, откуда взялись эти частицы, но потом докопались. Много лет назад, когда наркотики только начали превращаться в серьезную проблему, те, кто занимался их продажей, никогда не продавали их в чистом виде, будь то кокаин или героин или другие наркотики, они досыпали туда тальковый порошок, так что никто и не заметил бы этого. И в таком виде они продавали наркотики. И тальк попадал в кровь тех, кто употреблял эти наркотики. А тальк не растворяется ни в воде, ни в крови. Он остается в кровеносных сосудах в виде мелких частиц. И в самых тонких капиллярах, особенно в тех, что подают кровь глазам, частицы талька застревают и мешают нормальному кровоснабжению глаз. И человек постепенно теряет зрение. Врачи задавали таким пациентам вопросы. «Вы когда-нибудь принимали наркотики?» И те отвечали: «Да, давным-давно было дело. Но с тех пор я ничего такого и близко не видел». И врачу приходилось объяснять, что употребление наркотиков сказывается на зрении только спустя 15 лет. А мы не всегда даем себе отчет, что последнее слово остается за Богом. И Он делает это и в случае, когда мы пользуемся плодами нашей верности Ему, и когда мы испытываем последствия своего непокорства. Но самое главное, самое великое благословение христианской жизни — то, что Бог милостив. Бог говорит, что как только мы приникаем к Нему и следуем Его принципам, Он излечит все наши болезни, Он спасет нашу жизнь от разрушения, и Он обещает нам много другого. Вот почему Бог говорит: если вы когда-то принимали наркотики, если увлекались лжеучениями, вам надлежит каяться, поститься и изучать Писание. Заучивание наизусть стихов из Библии несет с собой великое исцеление. Поститься тоже очень важно для того, чтобы очиститься от прошлых грехов. Это относится и к лжеучениям. Что такое лжеучение? Это учение, которое пытается устранить Иисуса Христа из нашей жизни. В этом и заключается суть безбожия. Попытки, например, сделать школьное обучение нейтральным, исключить Христа. Против этого предупреждает апостол Павел в послании к Колоссянам. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас». Это то, что происходит на войне. Вас завлекают в ловушку и наносят вам поражение. «Смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас в философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Путь исцеления здесь тот же – пост, молитва и заучивание стихов из Библии и внедрение Слова Божия в ваши души. Следующий вид самоубийства – моральное самоубийство. Одно дело – поддаться искушениям, потерпеть моральное поражение. Другое дело – проиграть войну. И Бог не хочет, чтобы мы с вами когда-либо проигрывали войну с плотскими соблазнами. Предстоит борьба, но Бог говорит: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Грех не должен над вами господствовать. Мы не должны уступать плотским грехам». Так мы учимся противиться дьяволу. Это основа всей нашей жизни. Если наше тело перестает сопротивляться болезни, вы умрете. Если вы перестаете бороться со злом, это то же самое, что умереть. И сегодняшнее мнение, что не нужно сопротивляться искушениям, что не надо бороться, не верны. Надо строить жизнь на самодисциплине, на борьбе со злом. Последствия похоти – не удовольствие от этого, а еще больше похоти. Плата за грех – рост греховности, плата за ложь – еще большая лживость. Третий вид самоубийства – духовное самоубийство. Это означает участие в различных видах оккультизма. Я настоятельно прошу вас, если только вы оказались вовлеченными в оккультизм, исповедуйте это перед Господом и попросите Его простить вас. Я имею в виду именно оккультизм. Если вы проводили сеансы с дощечкой Оуджи, это тоже оккультизм. Если вы регулярно читаете свой гороскоп в газетах и журналах, это оккультизм. Если вы прислушиваетесь к гадалкам, если вам гадали на картах, если вы принимали участие в спиритических сеансах, вы вовлечены в оккультизм. И последствия этого, психические расстройства, скажутся или на вас, или на ваших детях. Часто мы не осознаем то, что последствия греха оккультизма в жизни родителей ложатся тяжким бременем на духовную жизнь детей. Божественный закон сеяния и жатвы действует неотвратимо. Все, что сеют родители, пожинают дети. Не только греховные природы дети унаследуют от своих родителей, но также им передаются и определенные грехи, и предрасположенность к конкретным видам искушений. В духовном разрушении нации есть три стадии. Первое – отрицание Божьего Слова. У нас в Америке 30 лет тому назад в государственных школах запретили молиться. Как только Божье Слово было изгнано из школ, сразу снизился уровень успеваемости по устным приметам. Бог говорит вам, если вы не будете читать Библию, какой смысл учиться читать? Вторая стадия – смириться с аморальностью. Думаю, что еще одной трагедией в нашей системе обучения стало постепенное устранение материалов, посвященных воспитанию характера и основанных на Библии, которые давали библейские образцы высокой моральности. И когда мы устраняем такие образцы, мы готовы смириться с аморальностью. Третья стадия – поклонение сатане. И мы все больше и больше узнаем об этом. Люди начали открыто поклоняться сатане, участвовать в сатанинских культах. С нашей нацией сорван защитный покров. Вот почему я призываю вас не связываться с оккультизмом. Несколько лет назад я работал в одной церкви. И как-то, когда я стоял на ступеньках у входа в церковь, мимо меня прошла молодая мать с двухнедельным ребенком на руках. И как только они вошли в церковь, ребенок издал душераздирающий вопль и как-то странно зловеще ухмыльнулся. У меня просто кровь застыла в жилах от этого крика и от ухмылки. И я еще подошел посмотреть на ребенка поближе. Он все еще продолжал кричать. Но как только его вынесли на улицу, он тут же успокоился. Выяснилось, что этого ребенка можно было брать с собой куда угодно. К соседям, в гости, в торговый центр, куда угодно. Без каких-либо неприятностей. Но как только его приносили в церковь, тут же были эти душераздирающие крики и странная усмешка. Спустя несколько недель я беседовал с группой взрослых в этом частном доме. И эта молодая мать была там же вместе с мужем. Ребенок в это время спал в одной из спален на втором этаже. Я в это время рассказывал об опасностях оккультизма и любых контактов с оккультными ритуалами. Я говорил об долгосрочных последствиях таких контактов, психических расстройствах, беспричинных страхах, нервозности, о логичности мышления, неспособности воспринять Бога и так далее. Это только несколько примеров. А по окончании встречи ко мне подошла эта молодая чета. «Билл», — сказали они, — «как вы думаете, а может быть в этом и состоит причина странного поведения нашего младенца?» Я попросил их объяснить, в чем дело. И молодая мать рассказала, что когда она была девочкой, они как-то пошли в ресторан. Ее мама, бабушка и она. И к ним подошла старая женщина и сказала, что она гадает на чайном листе, и предложила погадать о будущем девочки всего за доллар. И бабушка решила, а почему бы и нет? Она вытащила доллар из кошелька и дала гадалке. И старуха предсказала будущее девочки. Вот что она сказала. Ваша девочка подрастет, она выйдет замуж. Она выйдет замуж за человека в военной форме. У нее будет трое детей, и они будут мальчиками. Знаете ли вы, что особенно разрушительно в сатанинских делах? Он бывает прав на 90%. Но те 10%, где он ошибается, самые страшные. Девочка подросла, вышла замуж за военного, и у нее было трое детей. Все шло, как было предсказано. Но когда она ожидала первого ребенка, она эмоционально, психологически готовилась родить мальчика. Она уже выбрала ему имя, уже купила одежду. Детская была приготовлена для мальчика, а родилась девочка. И она не могла эмоционально воспринять этого ребенка. Как она ни старалась, она внутренне не могла с этим смириться. И вот снова ждала нового ребенка. Уж на этот раз, думала она, будет мальчик. И снова родилась девочка. Она не могла принять эту девочку. И тот двухнедельный младенец, которого она принесла в церковь, был ее третьим ребенком. Это опять была девочка. Даже не касаясь духовной стороны, просто с точки зрения психологии, ожидание мальчиков и неумение смириться с девочками само по себе ошибочно и чревато последствиями. Мы все вместе поднялись в спальню, встали на колени вокруг кровати, и мать покаялась в том, что поверила в гадание старухи. Она попросила Бога простить ее и очистить ее именем и кровью Господа Иисуса Христа. Используйте полное имя Господа Иисуса Христа и силу Его крови. И еще она молила Господа устранить все возможные последствия непослушания Божьему Слову, которые могли повлиять на ее девочку. После того, как она помолилась, муж тоже молился и подтвердил ее молитву. И затем я поблагодарил Бога за то, что Он выслушал их молитву. После этого девочку можно было спокойно брать в церковь, никаких криков, никаких усмешек. Бог снял эту тяжесть с ребенка. Уверен, что не все понимают разрушительную силу оккультизма. Вот почему Бог требует от нас исповедать и покаяться в этом грехе. Если, например, вы интересовались своим гороскопом, то вам следует помолиться: «Боже, прости меня за чтение гороскопов и освободи меня и моих детей от всех возможных злых влияний». Гороскопы и звездочеты находятся под библейским запретом. Четвертый вид самоубийств – физическое самоубийство. Если вы при первых трех еще существует надежда, то человеку суждено умереть однажды и предстать пред судом Божиим. И по поводу первых трех, мы можем еще предпринять шаги, указанные Богом, покаяться и преодолеть последствия причастности к оккультизму. Что же касается четвертого, Бог хочет, чтобы мы поняли, как бы нам не было трудно, какими бы испытаниям мы не подвергались, все это направляется Богом для того, чтобы научить нас своей мудрости, показать нам свою красоту, свою свободу и понимание. Если мы сможем уяснить себе существо всех видов самоубийства, мы поймем, что у Бога есть долгосрочные и ясные ответы на все проблемы, дающие нам надежду. Как выражаются мысли о самоубийстве подростков? С одной стороны, в том, что подросток жадно ищет развлечений. А с другой стороны, находится в глубокой депрессии. Это хорошо поясняется в притчах 14 главе 12 стихе и 13 стихе. Там говорится, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Кажется, что обида подростка на отца обоснована. Но если он не избавится от этой затаенной обиды, результатом могут стать мысли о смерти. Для отца тоже было естественным оправдаться, его нечуткость может стать причиной смерти. И следующий стих говорит, «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». Вчера мы говорили о том, что наши взаимоотношения с многими близкими людьми могут пострадать, если мы нарушаем принципы Писания. И сегодня первый, второй и третий шаги также касаются взаимоотношений в семье, особенно конфликта между родителями и детьми, братьями и сестрами. Второе. Пытаясь утвердить собственный авторитет, мы можем повлиять на наши взаимоотношения с Богом, потому что самая суть греха – это нежелание воздать Богу должное. Суть греха в том, что я начинаю строить свою жизнь вокруг самого себя, грешного человека, в то время как Бог отодвигается куда-то в сторону. При этом я могу быть весьма религиозным, но это всего лишь одна сторона моей жизни. Я на троне. В этом-то и заключается грех. Одобрение бунтарства будет влиять на выбор друзей. Плотские привычки, чувственные желания будут влиять на наши отношения с противоположным полом. Наше отношение к самим себе будет страдать от чувства вины. В результате могут появиться и мысли о самоубийстве. И это влияет на наше будущее, очевидно. И в Писании мы находим точное решение этих проблем. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Многие спорят, а что должны делать родители, когда они видят, что сын или дочь находится на грани самоубийства? Ведь родители просто могут прийти в отчаяние, когда такое случается. Но Бог говорит нам, что у Него всегда найдется решение. Возможно, в рассмотренной нами последовательности событий вы узнаете своего сына или дочь, брата или сестру, или кого-то из друзей. Но вы всегда можете сказать... Господи, я хочу узнать Твой ответ на эти вопросы. Я хочу следовать Твоим решениям, чего бы это ни стоило. Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо, что у Тебя есть ответы на все наши проблемы, наши беды, наши поражения. Спасибо, что Ты любишь нас. Дал нам все, что нужно через Иисуса. И я молю Тебя, Господи, чтобы каждый из присутствующих здесь искал и применял в жизни Твою истину, чего бы это ни стоило. Мы молим Тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа ради Него. Аминь. А сейчас я хочу поблагодарить всех вас за образцовое внимание. И напомнить вам, чтобы вы не приносили еду в зал после перерыва и не занимали места для других. Я хочу надеяться, что вы и дальше будете такими же внимательными до самого конца и вовремя вернетесь после перерыва.